Інтерв'ю на радіо «Спутник».
Я счастлива, что видела события, которым не было равных. Что имела в виду Анна Ахматова, когда вписала эту строчку в советскую анкету? Первую и Вторую мировые войны, а между ними русскую революцию и гражданскую войну? Или репрессии, в которых потеряла мужа и чуть не потеряла сына? Но для русской культуры 20 века она сама стала событием, которое трудно с чем-либо сравнивать. Марина Цветаева лучше всех определила историческое место Ахматовой – «Златоустая Анна всея Руси». Потому что наступил момент, и поэт Ахматова взяла на себя тяжелое и великое право говорить от лица целого народа. Когда это произошло? Как лирический автор превратился в гражданского поэта? Об этом в День памяти Анны Ахматовой мы будем говорить с научным сотрудником Петербургского музея Ахматовой в Фонтанном доме Татьяной Поздняковой. Татьяна Сергеевна, если говорить о ранних стихах Ахматовой 10-х годов, то в какой мере совпадали или не совпадали в них автор и герой? Вопрос возникает потому, что содержание этой ахматовской поэзии очень остроумно критиковал поэт и муж Ахматовой Николай Гумилев. И процитирую для наших слушателей одно его высказывание. Это цитата по цитате из мемуаров Адоевцевой «На берегах Невы». В стихах она постоянно жаловалась на жар, бред, одышку, хотя отличалась завидным здоровьем и аппетитом. Плавала, как рыба, и спала, как сурок. Пушками не разбудишь. Хоть что-нибудь можно в ранней ахматовской поэзии назвать автопортретом?
Вы знаете, я вообще-то, с одной стороны, очень уважительно и с интересом отношусь к Адоевцевой. С другой стороны, советую все-таки воспринимать это, ну, не то, что не совсем всерьез, а ссылкой на то, что, возможно, Гумилев так и говорил. Возможно, говорил в каком-то бытовом разговоре. Но отношение Гумилева, если это интересует ранней поэзии Ахматовой, в общем-то иное. Дело в том, что действительно раньше он до 10-го года сдержанно, мягко говоря, относился к ней как к поэту. Он всерьез, может быть, не принимал. Но когда вот он уже после свадьбы уехал в очередной раз в Африку, а потом она его встречала, и он ей задал вопрос, писала, читай, и она ему прочитала то, что она писала вот сейчас в 10-м году, он сказал, ты поэт, надо делать книгу. И с его благословения вышла первая книга «Ахматовый вечер». Одно дело бытовые отношения, и даже супружеские отношения, и даже, ну, некоторые ревности, все так. Ну, знаете, вы прочитайте статью Гумилева, он автор писем о русской поэзии, которые публиковали в журнале «Аполлон». И вот после выхода сборника «Четки» он в «Аполлоне» пишет статью, посвященную Ахматовой. Он, конечно, говорит там, что говорит, понимаете, не так бытово, как в разговоре с Адоевцевой. Он говорит, да, здесь есть элементы юношеского пессимизма, тоска, смерть и так далее. Но главное, что он говорит, оценивая поэзию Ахматовой, здесь многое недосказанное. Самое значительное в ее поэзии, она почти никогда не объясняет, она показывает. Вот совершенно схвачен какой-то главный-главный момент. Ее раннюю поэзию можно рассматривать, и, наверное, так поступали часто, как и она сама это говорила, как, в общем-то, жанр любовного дневника, как стихи о несчастной любви. Но ведь можно посмотреть на это и как-то глубже. Это, вы знаете, Ахматова в конце жизни предлагала, чтобы ее стихи публиковались от поздних к ранним, потому что размышления над поздней ее поэзией, в общем-то, настраивало на какой-то инструмент восприятия поэзии ранней. Вот кажется, что это просто стихи о несчастной любви, хотя нужно сказать, что это тоже имеет право на существование. Но главное, как в этой поэзии, в ее стихах, в ранних стихах, как струнно это, я повторяю, даже почти цитирую недоброво, лучшая с ее точки зрения статья о ее сборнике «Четки», струнная напряженность переживаний. Вы знаете, вот удивительно, она пишет, я бы сказал так, а вот вглядитесь, вчитайтесь в ее стихи. Казалось бы, здесь прежде всего идет речь о действительно женщине, молодой женщине, страдающей от несчастной любви. Но ведь есть всегда острая неудовлетворенность собой. Здесь есть всегда ирония и самоирония. Могу вам процитировать стихи, которые мне очень близки, ну, как-то очень ложатся на душу. Из сборника «Четки» звенела музыка в саду таким невыразимым горем, Свежо и остро пахли морем на блюде устрицы во льду. Ну, посмотрите, даже вот пока мы еще не очень поняли, о чем речь. Явно такое мощное переживание таким невыразимым горем музыка. И вдруг свежо и остро пахли морем на блюде устрицы во льду. Ведь это же нарочитое снижение, это же самоирония над собственным переживанием. Он мне сказал, я верный друг, и моего коснулся платье, как не похоже на объятие прикосновение этих рук. Так гладит кошек или птиц, так на наездниц смотрит стройных, лишь смех в глазах его спокойных под легким золотом ресниц. О скорбных скрипок голоса поют над стелющимся дымом. Благослови же небеса, ты первый раз одна с любимым. А вот не воспринимайте это совсем однозначно. Не воспринимайте это только как страдание женщины, которой ее избранник не отвечает в той мере, в которой она ожидает. Но ведь она же и над самой собой иронизирует. Она рассчитывала, ну я грубо говорю, на любовь. А он ей сказал, я верный друг. И она, да и лирическая героиня здесь тоже достаточно умна, чтобы поиронизировать над самой собой.
Татьяна Сергеевна, да, прекрасные стихи. Объясняйте поэзию, конечно, дело неблагодарное. Но вот очень хорошо, что вы привели такую большую цитату, потому что теперь я хочу спросить вас вот о чем. Стихи Ахматовой, вот вроде тех, что вы сейчас процитировали, они вряд ли были уместны в революционной России. И не только стихи, но и она сама с ее совсем нерабоче-крестьянским происхождением, да еще с мужем, офицером совсем не Красной Армии. Вот скажите, пожалуйста, почему Ахматова не уехала в эмиграцию? И думала ли она об этом?
Да, она, конечно, думала об этом. И это очень-очень серьезный вопрос. Она не уехала, ну, очень много взвешивая, очень много размышляя об этом. И не уехала, потому что не с теми я, кто бросил землю на растерзание врагам. И вот, вы знаете, она в данном случае, это же я тоже цитирую, в данном случае она судит жестко иммигрантов, тех, кто бросил землю, и тех, кто враги, которые эту землю уродуют. Она говорит Лукницкому, если все уедут, что будет с Эрмитажем, что будет с нашей культурой, мы, ну, как бы обязаны остаться здесь хранить эту культуру, понимаете? Она выбирает этот путь, и она судит эмигрантов. Но пройдет время, и в середине 30-х, в 36-м году она напишет стихотворение «Данте» о человеке, который для нее велик. Она пишет о Данте, который не вернулся вообще в любимую Флоренцию. Она уже не судит так строго эмигрантов. Она понимает, что в этой стране ей плохо. И она не в состоянии противостоять сейчас советской власти. Я просто хочу сказать, насколько сложное, насколько неоднозначное ее отношение к эмиграции, как оно менялось на протяжении жизни. Однако она молчит, много лет молчит, потому что она дистанцируется от этой власти. И дело даже не только в том, что ее не публиковали в течение ряда лет, а дело в том, что она сама не желает вступать с ней вообще в какие-то отношения. Ахматова осталась здесь, она дистанцируется и не вступает ни в какие отношения с властью.
Татьяна Сергеевна, вот мы уже подбираемся к 30-м годам, и я хочу задать теперь такой вопрос. Можно ли каким-то событием, биографическим или поэтическим, тут как уже захотите, определить начало Ахматовой как гражданского поэта, который станет автором «Реквиема», стихов о войне? Где здесь точка отсчета?
Я думаю, что это даже не 30-е годы, это даже раньше. Началась Первая мировая война. Безумие Первой мировой войны. И Ахматова вот здесь начинает ощущать себя, она как бы включает себя в историю. И сейчас я вам прочитаю строчки, которые для меня очень значимы. «О Боже, для себя я все могу простить, но лучше ястребом ягненка мне когтить или змеей уснувших жалить в поле, чем человеком быть и видеть поневоле, что люди делают». И сквозь тлетворный срам не сметь поднять глаза к высоким небесам. Вот она судит страну и судит мир, который вступил в безумную войну. Вы спрашиваете меня, какое событие? Ну вот мировая война. Война, как безумие, подтолкнула Ахматову стать поэтом истории, историческим поэтом. Ну а дальше я могу на эту тему говорить. Понятно, все знают «Реквием», и слава богу, что его знают. Но могу называть и другие какие-то очень значимые гражданские стихи. Продолжать?
Да, если можно, вот напомните их.
Ну, «Реквием» складывался с 35 по 40 год. Это ужас репрессий. А дальше 40-й год. 40-й год начинается Вторая мировая война. Здесь у нас в Советском Союзе еще не поняли, что произошло. Пока только-только оккупация Парижа, бомбардировка Лондона, а до этого еще позорная финская война. Ахматовой складывает целый цикл под названием «40-м году». Вот, например, она пишет про, в какой-то степени, зоповским языком, но, в общем-то, очень ясно. Пишет о событиях финской войны. «Уж я ли не знала бессонницы, все пропасти и тропы, но это, как топот конницы, под вой одичалой трубы, вхожу в дома опустелые, в недавний чей-то уют, все тихо, лишь тени белые в чужих зеркалах плывут. И что там в тумане, Дания, Нормандия или тут? Сама я бывала ранее, и это переиздание навек забытых минут». Это про финскую войну. А вот стихи, которые называются «Август 40-го года», про Париж, оккупацию Парижа. «Когда погребают эпоху, надгробный псалом не звучит, крапиве чертополоху украсить ее предстоит, и только могильщики лихо работают, дело не ждет. И тихо так, Господи, тихо, что слышно, как время идет. А после она выплывает, как труп на весенней реке, но матери сын не узнает, и внук отвернется в тоске, и клонится головы ниже, как маятник ходит луна. Так вот, над погибшим Парижем такая теперь тишина». Ну или стихи лондонцам, или стихи про атомную бомбу, хотя там впрямую это не названо. Такое загадочное, я не буду сейчас цитировать стихотворение 45-го года и очертания Фауста вдали. Там о том, как люди с чертом вели торговлю. И чем это все обернулось? Загадочные стихи, странные. Они датированы 8 августа 45-го года, тогда, когда в газете появилось сообщение Трумэна об атомной бомбе. И вот она, по-моему, единственная сумела это сразу прочитать. Ужас и обещание этого. Ну и так далее.
Татьяна Сергеевна, у меня заключительный вопрос. В конце жизни Ахматова написала в автобиографической заметке: «Я счастлива, что видела события, которым не было равных». Есть ли в этих словах правда в прямом смысле?
Я думаю, что в этих словах и правда, и ирония. Это одновременно. И вообще она заметки писала для анкеты в Союзе писателей. Так что и правда, конечно, если понять, о каких событиях идет речь, и одновременно ирония. Вы еще спросите меня, что Ахматова писала стихи «Слава миру», где славила Сталина. Никто не смеет упрекнуть ее в этом, потому что она пыталась таким образом спасти жизнь сына. По поводу событий, которых не было равных, но я даже не знаю, думаю, что ирония. Думаю, что ирония. Либо она говорила о людях, которые понимают, что надо спасать культуру, и культуру в темноте все-таки пытаются спасать. Ну, Ахматова великий поэт. Ее земной путь кончился 58 лет, значит, назад, но долговечно царственное слово. И думаю, что она из тех великих поэтов, которые могут сказать, что слово, царственное слово, действительно как бы помогает, держит еще на плаву вообще людей.
Об Анне Ахматовой и ее превращении из лирического автора в гражданского поэта мы беседовали с научным сотрудником музея Ахматовой в Фонтанном доме Татьяной Поздняковой.
Интервью на радио «Спутник».